Здравствуйте. Сегодня пятница, 17 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Александр Сокуров заявил об угрозах в свой адрес после спора с Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека. Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО, которые в представлении Кремля должны предоставить Москве юридические гарантии безопасности. Будет ли отключение России от системы платежей SWIFT эффективной санкцией в ответ на российскую агрессивную политику? Также сегодня.
Словом десятилетия назвали «ковид». А в 2011 году это был гламур. Как принято теперь выражаться, то были еще мирные времена.
Российские лингвисты выбрали слово «года» и слово «десятилетие». Режиссер Александр Сокуров извинился за спор с президентом России Владимиром Путиным и рассказал об угрозах, которые ему поступают. Об этом Сокуров, как утверждается, написал в обращении, направленном к главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву. В письме режиссер принес извинения за спор с Путиным, который произошел на встрече с членами СПЧ. «Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента. Он прав, я дилетант, и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как Совет», цитирует агентство РБК текст письма Сокурова. Сокуров пишет также о том, что, цитата, «достоинство и честь члена президентского совета в России охранять никто не будет». Об угрозах режиссеру после резких слов в его адрес со стороны Рамзана Кадырова рассказали друзья Сокурова. Сам Сокуров уверен, что гарантией его жизни может стать только вмешательство Путина в эту ситуацию. Дмитрий Песков заявил, что в споре Сокурова с Путиным не было ничего, что требует извинения, а утверждение об угрозах режиссеру назвал, цитата, «гипертрофированной реакцией». Важно отметить, что поддержку Александру Сокурову выразил Совет по правам человека в Петербурге. Но были и другие слова поддержки, их произнес один из лидеров ингушских протестов против соглашения о демаркации границы между Ингушетией и Чечней Барах Чимурзиев. Произнес сразу после того, как услышал, что приговорен к 8 годам лишения свободы за участие в этих протестах. Прямо со скамьи подсудимых. Давайте послушаем.
Александр Николаевич, мы очень вам благодарны за то, что вы вспомнили о нас, не побоялись, замолвили слово за нас. Пока такие, как вы есть, у страны есть надежда, что она будет жить, существовать, страна. То, что с нами происходит, в этом нет ничего странного, это нормально в данной ситуации. Поэтому приговоры, которые нам вынесли, это назидание вам, остальным, которые на воле остались, чтобы вы сидели, не рыпались, и сидели, либо уезжали из страны, либо никаким образом не комментировали действия власти. Это было неоднократно на протяжении нашей страны. И, очевидно, будет еще долго продолжаться. Поэтому вам удачи, здоровья, живите, радуйте нас новыми фильмами. До встречи.
Говорил один из лидеров ингушских протестов против соглашения о демаркации границы между Ингушетией и Чечней Барах Чимурзиев. Напомню, что за участие в этих протестах он приговорен к 8 годам колонии. Время свободы. Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте проекты договора России с США и соглашения с Союзом НАТО о гарантиях безопасности. Ключевыми пунктами обоих соглашений являются гарантии невключения в состав НАТО Украины и других бывших республик Советского Союза, отказ НАТО от использования инфраструктуры государств, ранее входивших в состав СССР, ограничение развертывания ракет средней и меньшей дальности в Европе. Россия каких-либо односторонних гарантий, согласно текстам проектов договоров, давать не должна. Вот что сказал по этому поводу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
С точки зрения формализации возможных договоренностей, для нас принципиально важно, чтобы гарантии российской безопасности были положены на бумагу и имели правовой, то есть максимально обязывающий с правовой точки зрения характер. Другого варианта нет, поскольку характерной чертой нынешнего этапа отношений между Россией и коллективным Западом является полное отсутствие доверия.
Говорил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков о необходимости гарантий в связи с ситуацией вокруг Украины, ранее заявлял президент России Владимир Путин. Напомним его знаменитые слова о красных линиях.
Значит, если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас. Потому что мы сейчас испытали и успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая, 9 махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Мы куда идем-то? Зачем мы это все это делаем? Вот это создание таких угроз для нас и есть красные линии.
Связана ли вся эта история с наращиванием российской группировки у границ Украины с желанием Москвы получить пресловутые гарантии коллективного Запада, как выражаются в Кремле? Мой коллега Марк Крутов спросил об этом старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружений в Женеве Павла Подвига.
Я не думаю, что речь идет конкретно о том, что нынешнее передвижение войск, концентрация войск каким-то образом непосредственно связана с вопросом о потенциальном размещении ракет. Здесь скорее речь идет о, скажем так, общей атмосфере безопасности, которую в Кремле чувствуют так или иначе. И понятно, что речь, на мой взгляд, идет о том, что в Москве хотят создать ситуацию, в которой интересы безопасности России, они бы учитывались странами НАТО, Соединенными Штатами в первую очередь. И речь идет о создании ситуации, в которой, скажем так, страны, которые не входят в состав НАТО, Украина в первую очередь, они бы не использовались для развертывания каких-то систем, не обязательно ракет, просто каких-то военных сил. В части ракет средней и меньшей дальности действительно есть российское предложение, которое было сформулировано уже 2 года назад, наверное, которая заключается в том, что, несмотря на то, что договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил свое существование, тем не менее предлагается России и Соединенным Штатам, и, соответственно, их союзникам в Европе, воздержаться от развертывания таких систем в Европе. Важно то, что Россия предлагает обойти те вопросы, которые существуют у Соединенных Штатов и у НАТО по поводу ракеты 9М729, которая стала причиной развала договора РСМД, и Россия предлагает включить эту ракету тоже в сферу действия этого соглашения. То есть, не признавая, что она является ракетой средней дальности, тем не менее, сказать, что хорошо, мы эту ракету тоже развертывать не будем, раз вы о ней так беспокоитесь. В ответ Россия предлагает установить режим контроля за таким соглашением, что, на мой взгляд, на самом деле это предложение вполне разумное, с ним можно работать. У Соединенных Штатов, у НАТО есть вопросы к нему, но по моему убеждению, это предложение, которое имеет смысл развивать и пытаться установить вот этот запрет на размещение таких средств. Потому что если этого запрета не будет, если будет свободный режим развертывания такого рода систем, то, конечно, ни Россия, ни НАТО не будут себя чувствовать в большей безопасности. Мы увидим развертывание самых разных ракет, и, опять же, время подлета в пределах Европы оно достаточно мало, и, соответственно, это будет добавлять нервозности и нестабильности в любого рода ситуации. С точки зрения конкретного времени, здесь действительно разница не очень большая в каком-то смысле. Какая разница, по большому счету, будет 10 минут или 15 минут лететь ракета. Но интуитивно понятно, что чем ближе к вашей границе расположены вооружения, тем менее безопасно вы себя чувствуете. А с точки зрения же Европы, ситуация в каком-то смысле может поменяться достаточно сильно, потому что если дело дойдет до того, что Россия получит возможность развертывать ракеты средней дальности на своей территории, то, конечно, тогда территория Европы сможет быть под угрозой практически целиком. И, конечно, я не думаю, что кто-то в Европе будет чувствовать себя в большей безопасности в этой ситуации.
Мнение старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения в Женеве Павла Подвига. Вопрос о санкциях против России за ее агрессивную политику в отношении Украины с повестки дня не сходит. Одной из таких санкций может быть отключение России от системы банковских взаиморасчетов SWIFT, что на первый взгляд выглядит как отключение России от мировой финансовой системы, которая, среди прочего, не даст возможности россиянам пользоваться, к примеру, многими известными платежными картами. Предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко очень скептично относится к идее европейских чиновников отключить Россию от системы SWIFT, указывая, что, к примеру, существует другая система, может быть, менее эффективная, но существует, она называется Telex. Потапенко уверен, что европейские бюрократы просто не просчитывают последствия, предлагая такие меры, а Владимир Путин эффективно этим пользуется. Давайте послушаем аргументы Дмитрия Потапенко.
То, что делает Владимир Владимирович, делается абсолютно рационально и имеет весьма неплохой профит в виде последующего. Создал проблему, потом ее классически разрешил. Вот яркий пример то, что было на границе Белоруссии и Польши. И никакие европейские лидеры, никакая европейская бюрократия не в состоянии против этой гибридной войны никоим образом противостоять. Потому что они бюрократы. И это самая большая проблема. Не надо рассчитывать, что завтра поменяются правила игры ради одной России, кто-то там будет что-то делать. Еще раз говорю, главное же попугать. Подход, соответственно, Владимира Владимировича, он как раз такой нагнетать. Сказать, что я могу, вот еще чуть-чуть, ребят, и вот я вот точно там, Россия точно не вторгнется, во-первых, на Украину. Я вам сразу могу сказать, что это будут люди без шевронов, и, скорее всего, это будут использованы какие-нибудь войска условного, там, прошедшие через ДНР и ЛНР, или какие-нибудь условные белорусы. Но тоже войска, пришедшие с Беларуси. Никакого прямого вторжения не будет, потому что, еще раз, Владимир Владимирович, он совершенно из другой когорты. Он проводит спецоперации, а не машет шашкой на белом коне. Ведь система взаиморасчетов, она баюдо-острая. Мы какой-то товар поставляем, а на Запад мы поставляем нефть, газ, металлы, и, соответственно, за это получаем деньги. Это просто приведет к удорожанию процесса и к замедлению процесса. Собственно говоря, ну, если сейчас SWIFT, по сути дела, работает день в день, то ну, это придется, Телекс будет на первоначальных этапах, скорее всего, платежи будут проходить ну, где-то от 5 дней до там, 10 дней. Потом, поскольку у Телекса есть куда расти, и его будут раскручивать, наращивать, его будут наращивать в первую очередь иностранные банки, которые хотят получить, соответственно, и перевести деньги сами. Соответственно, тем самым это перейдет в состояние там, 3 дней. Там. А будет ли работать MasterCard и Visa, соответственно, уже для этого ты, собственно говоря, и затачивалась в свое время карточка МИР. И Visa, и Master, и уж там, не знаю, American Express или Union Pay не уйдут из России просто из-за того, что вдруг ни с того ни с сего где-то там произойдет гибридный конфликт, скажем так. Поэтому, к сожалению, экономика первична. На основании ее делаются очень циничные выводы теми, кого вы зачем-то называете политиками. Они, попросту говоря, понимая весь этот пансьянс раскладов, они делают абсолютно эфемерные, абсолютно бестолковые такие пустые заявления, на которые подкачиваются масса народа, масса информационного шума, а все на самом деле считается на обычном калькуляторе. В этом-то и проблематика, что потом, когда доходишь до самого нижнего уровня, кажется, что реализовать все то, что заявлено, простите, невозможно, а если и возможно, то с огромными потерями для самих себя. Поэтому не будет Европа ничего делать. Европа настолько находится в шатком положении благодаря бездарным абсолютно действиям в области энергетической безопасности, попытавшись вложиться в псевдозеленую энергетику, убрав логику работы, в том числе и с атомной энергетикой. Ну, поэтому сейчас она стала более зависима от российского газа и нефти, то есть от энергоносителей, чем это было ранее.
Мнение экономиста и предпринимателя Дмитрия Потапенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Его темы представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 17 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже довольно давно прекратил в тюрьме голодовку протеста, однако его соратники заявляют об ухудшении состояния его здоровья. При этом вариант возвращения для лечения в Украину, гражданином которой Саакашвили является, экс-президент Грузии начисто отвергает. Сообщение нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Мама Михаила Саакашвили, доктор исторических наук, профессор Гиулия Лосания, почти ежедневно встречается с сыном в военном госпитале Гори, куда экс-президента перевели из клинического отделения печально известной гданской тюрьмы. Во время перевода Михаила Саакашвили из руставского изолятора в гданскую тюрьму сотрудникам пенитенциарного учреждения пришлось применить силу, они буквально на руках внесли заключенного в тюремную больницу. По словам Гиулия Лосании, все эти инциденты, наряду с 50-дневной голодовкой и другими стрессами, вызвали у ее сына серьезное нервное расстройство, и он, по ее утверждению, больше не может самостоятельно ходить даже в больничной палате, поскольку часто теряет равновесие. Это заявление вызвало недоумение, поскольку в течение 2 последних недель Саакашвили 2 раза выступил на своем судебном процессе. Правда, журналисты не видели, помогал ли ему кто-либо во время ходьбы. Подсудимого привезли за 2 часа до начала процессов. Врачи утверждают, что в случае Саакашвили речь как раз идет о посттравматическом расстройстве, а не результатах долгой голодовки. Бывший президент прекратил голодовку несколько недель назад, и сейчас, по информации лечащего врача Нино Шарашенидзе, принимает не только лекарства, но и питается нормально. Гиули Аласания также рассказала журналистам, что стоило ей намекнуть в разговоре с сыном об его переводе обратно на Украину для лечения, как тот высказал крайнее недовольство. Возвращаться на Украину он не хочет. Тем не менее, в ближайшем окружении экс-президента не исключают возможности отправки Саакашвили в какую-либо из европейских стран. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила член политсовета партии Саакашвили, бывший начальник национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.
Конечно, он приехал сюда не для того, чтобы его назад отправили, конечно. Но второе, это обязательно мы должны понимать, что будет с ним в тюрьме. У него должен быть шанс для того, чтобы реабилитация была по должному методу. Потому что, честно говоря, у него была очень серьезная травма, и эта травма психологическая, то есть и физическая.
Отметила госпожа Деканоидзе.
Ситуация вокруг заключенного пациента Саакашвили усугубляется еще и тем, что по утверждению лидера влиятельной неправительственной организации «Эмфатии» Мариам Джишкариани, больному в тюремной больнице назначили сильнодействующий препарат «Каталепт», используемый для лечения психических заболеваний. Джишкариани утверждает, что назначение данного препарата необходимо расценивать как проявление принудительного психиатрического лечения и даже фармакологической пытки, что считается тягчайшим преступлением и нарушением нескольких международных конвенций. Факт применения психотропных препаратов подтвердил и врачебный консилиум, сформированный по инициативе народного защитника Грузии Нино Ломджарии. Напомню, Михаил Саакашвили по 2 уголовным делам приговорен к 3 и 6 годам лишения свободы. По состоянию на сегодняшний день ему придется провести в тюрьме 6 лет. Но в процессе судебного рассмотрения еще 3 уголовных дела против бывшего президента, а значит, срок тюремного заключения может увеличиться.
Из Тбилиси передавал наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Вы слушаете «Время свободы». Завтра, 18 декабря, отмечается Международный день мигрантов. В одном из шелтеров Петербурга живет девушка по имени Манижа. Это не участница прошлогоднего конкурса Евровидения от России, но она гражданка России, которая не захотела жить по обычаям своей семьи, приехавшей из Таджикистана. С Манижей встретилась наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Семья Манижи, мать, отец и 5 детей приехали в Россию 11 лет назад. Теперь все они российские граждане, живут в Псковской области. Манижа, младшая из детей, сейчас 18 лет, а тогда было 7. В Таджикистане она закончила 1 класс, и это все ее образование. Хотя у семьи российское гражданство, но школьное образование детей у родителей не в приоритете. Манижа вспоминает, что очень хотела учиться.
Мама там пыталась меня устроить в школу, когда мы приехали. Потом там нужна была какая-то справка. Нужно было за 30 километров от нас, где я была прописана, взять эту справку. Но никто не захотел пойти туда, брать эту справку, и на этом забили все. До 13 лет также я без учебы. Где-то до 10 лет во дворе я общалась, и дальше у нас был частный дом, а там уже никаких детей не было. Потом мне купили телефон. И там, собственно, интернет. Я начала вот знакомиться с людьми. Я такая пишу, и там они говорят, типа, ты неправильно пишешь. Сколько? Я говорю, 13. А ты вот пишешь неправильно, типа, почему ты так пишешь? Я говорю, что ну вот так, вот так вот. И у меня начали там появляться друзья, они мне помогали с русским. Чем больше я общалась, переписывалась с людьми, тем больше я начала правильнее писать.
Ты говоришь, тебе купили телефон, ведь надо было тебе все-таки уметь хотя бы читать, чтобы им пользоваться.
Я довольно-таки быстро всему учусь. Читать я и так умела. То есть первый класс я все-таки проучилась, а буквы таджикские и русские, они практически одинаковые. Вот, а именно правильно писать. читать грамотно, я не умела. Это я уже самостоятельно учила. Мне уже стыдно стало общаться с некоторыми людьми. То есть я неправильно пишу. Со мной что-то не так. Я начала искать уроки, смотрела уроки в YouTube. Если что-нибудь не пойму, звоню подружкам или пишу им. Я более-менее когда начала понимать, что как пишется, и я потом начала общаться. Также у меня начали появляться друзья. Где-то через год, наверное.
Пока сверстники Манижи учились в школе, она занималась огородом, готовкой, уборкой, помогала маме, которая работала сапожником, торговала на рынке, а по ночам мыла автобусы. Теперь Маниже обидно, ведь все это время она могла учиться, но мысль о побеге появилась только, когда ее просватали, без ее согласия.
С этого момента я поняла, что я не хочу такой жизни, я не хочу сидеть дома, рожать детей. Не могу сказать, что не люблю детей, но 18 лет родить ребенка – это дикость. Я хочу работать, себя обеспечивать, подниматься как-то выше. Я мечтаю стать блогером. И очень люблю рисование, и макияж люблю. Поэтому прям я мечтала, чтобы снимать видеоролики с макияжем, собирать аудиторию. Это и помогло мне пойти к цели, вот бежать из дома.
Как ты готовилась?
Я открыла аккаунт в ТикТоке. Я рассказывала о своей жизни. Я просила людей о помощи. У меня еще на тот момент не было карты. Я позвонила подруге, она помогла мне. Я сделала, и потом я открыла сбор в Инстаграме и в ТикТоке, и очень много людей мне помогло.
В условленный день друзья увезли Манижу в Петербург, предупредив псковских полицейских, что она уезжает добровольно. Но полицейские нашли ее по геолокации и выдали родителям.
Я без хиджаба, без ничего, джинсы, без длинного платья. Подруга еще со мной была. Вот эта вот манипуляция, начинает плакать, падать мне на колени. Мы тебя не выдадим замуж. Это было морально очень сложно, когда вот твоя мама, с которой ты 18 лет прожила, в общем, она такая сидит на коленях. Ты вроде думаешь, это близкий человек, а вроде человек, который ничего не сделал для твоего развития, для того, чтобы ты хорошо жил, не считался твоим мнением. В общем, я так, нет, никуда не возвращаюсь. Это моя жизнь, я так решила.
Теперь Манижа живет в шелтере и работает над учебниками за 4 класс. По словам администратора шелтера Лики Александриди, цель Манижи – одолеть 9 классов и поступить в колледж.
Мы же стараемся не просто помочь человеку, там, психологам, юристам и так далее. Мы стараемся наших птичек на ноги поставить и выпустить из гнезда. Поэтому сейчас мы рассматриваем вариант вечерней школы обучения и параллельно работы. Сейчас решаем вопрос регистрации, потом школа. Понятно, что есть мечты о новых профессиях, блогерства и так далее, но параллельно можно работать и на других работах, более реальных.
По словам Лики, другая их подопечная, тоже сбежавшая из дома от грозившего ей замужества, уже нашла работу и самостоятельно снимает жилье. Задача Манижи сложнее, ей надо еще получить школьный аттестат, но она полна оптимизма и уверенности, что у нее все получится.
С беженкой из Таджикистана, ныне гражданкой России Манижей, встретилась наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Эксперты ежегодного конкурса «Слово года» под руководством филолога и культуролога Михаила Эпштейна определили главное слово уходящего 2021 года и главное слово десятилетия. Об этом я прошу рассказать свою коллегу, автора рубрики «Ключевое слово» Лилю Пальвелеву.
Существует такой ежегодный конкурс «Слово года» под руководством филолога и культуролога Михаила Эпштейна. И они признали главным словом 2021 года вакцину. Надо сказать, что российские исследователи не одиноки. К примеру, американский словарь Мерриам-Вебстер тоже назвал вакцину словом года. По словам редакторов этого ресурса, запрос относительно слова «вакцина» на сайте словаря с 2020 года выросли на 601%. И вот цитата. «Слово «вакцина» в 2021 году означало больше, чем просто лекарственное средство. Для многих это слово символизировало возможное возвращение к тому образу жизни, который мы вели до пандемии. Но оно также оказалось в центре споров о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных требованиях, безопасности школьного образования, неравенства в системе здравоохранения и многого другого. Мало какие слов способны выражать так много об одном отрезке времени. Но к этому я добавлю, что то, что касается российских реалий, конечно же, сработала так называемая война вакцин, то есть непризнание российской вакцины «Спутник» в других странах, ну и связанные с этим всяческие скандалы, неудобства для перемещения российских граждан в другие страны, ну и так далее. На втором месте после вакцины QR-код или QR-код, как стали чаще говорить по-русски, а на третьем антиваксеры. Также в списке для голосования были мемориал, пытки, токсичный и антитела. Следующая номинация – фраза года. В ней победило выражение, которое раньше употребляли только социологи и другие люди, занимающиеся статистикой. А теперь этот термин широко используется. Это избыточная смертность. Немного меньше голосов экспертов набрало выражение, получившее широкое хождение после показа нашумевшего фильма, снятого командой Алексея Навального «Дворец Путина». Далее в списке «Бункерный дед» и «Трусы Навального». Для языка ненависти, лжи и пропаганды у конкурса существует номинация «Антиязык года». Здесь больше всего голосов было отдано словосочетание «иностранный агент» вместе с его сокращенной версией «иноагент». Также в первую тройку этой рубрики вошли «Рекорд смертей» и «Берлинский пациент». Надо сказать, что не все обращают внимание на то, что рекорд смертей – это неправильное и отчасти скандальное словосочетание, потому что слово «рекорд» вообще-то применяется в текстах, которые дают положительную оценку. Раз в 10 лет конкурс «Слово года» объявляет слово «десятилетие». И нынче пришло время его объявить. Так вот, словом «десятилетие» назвали «ковид». А в 2011 году это был гламур. Как принято теперь выражаться, то были еще мирные времена.
Да, уж лучше гламур, чем ковид. Об итогах конкурса «Слово года» рассказывала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода», автор рубрики «Ключевое слово» Лиля Пальвелева. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, соцсеть ВКонтакте. Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».